Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы опять с отцом Александром в прямом эфире радиостанции «Радонеж». Вы можете к нам позвонить в студию по московскому телефону 495-959-5939, задать ваши вопросы. Всех наших слушателей поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы и с памятью, которая наступает преподобного Иосифа Волоцкого, этого замечательного русского святого, такого настоящего духовного воина. Замечательный святой отец XVI века, которого, я считаю, вообще, каждый русский человек должен знать за его такой особый подвиг, потому что он явился примером устроения жизни общежительного монашества и во многом предвосхитил вот это такое строительство и явился таким образцом монашеского хозяйствования. Ну, а также он замечательный церковный писатель, борец против ереси, вот, и организатор такой, как бы сейчас сказали, социальной помощи окрестным селам в то время, когда они голодали, его монастырь брал на себя этот подвиг помощи тем крестьянам, которые окрест монастыря жили и терпели какую-то нужду.
Добрый вечер, наши слушатели. Также напоминаю, что вы можете присылать свои вопросы нам по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Он поступит нам в студию. Будем рады на него ответить. Батюшка, вот может быть в продолжение вашего вступительного слова такой вопрос у нас. Господь готов был помиловать Содом и Гоморру, если найдется там 10 праведников, но их не нашлось. И гнев Божий стер с лица земли эти города. Нынешние катаклизмы, пожары, наводнения, землетрясения – это тоже от того, что нет больше праведников среди людей.
Не знаю, потому что про такой диалог современный с Богом мы не знаем, поэтому что гадать. Но понятно, мы все приближаемся ускоренными темпами к торжественной встрече Антихриста, который по понятным причинам, потому что Господь нам не открыл, неизвестно, когда настанет, а потом же от нас зависит.
Приблизим мы этот момент.
Например, стали христиане всего мира молиться за Сирию. И разработано операция, потраченные колоссальные деньги на перемещение огромных военных ресурсов в этот регион, пока не сработали. Господь отложил, и все как-то вдруг поняли, что это дело бессмысленно. Без помощи Божией вот такое изменение мысли, оно же невозможно. Поэтому если христиане вдруг так же покаятся и начнут и любить Бога, и служить Ему, то вообще весь мир может начать совершенно другое движение. Не в преисподнюю, а еще просуществовать лет так 5000. Потому что, взять, допустим, медицину, превратить опять из услуги в дело милосердия. А то смешно. Есть больница, есть больной. есть лекарства, есть технологии. А больному предлагают всякую дрянь из каменного века, какие-то таблетки. Тогда спрашивают, а зачем тогда разрабатывали новые лекарства, а зачем эти лаборатории, когда кормят, опять, чуть не волокордином лечат, который вообще не является лекарством. Ну и так это же все как-то обман какой-то. А все почему? Потому что тем, кто это затевает, им не больной нужен, а его деньги. Таким образом, если кто деньги предлагает, ну, ему предлагают какое-то лечение. Ровно на ту сумму, да, которую он может выложить. Если такая будет ситуация, ну, понятно, люди будут вымирать интенсивнее. Вот хотя в этом пункте. Просто я уж не говорю про такие вещи, как там клятвы Гиппократа, еще чего-то. Но может ли врач там умирать с голоду? Ну, так же не бывает. Ты его вылечил, больной всегда благодарен. Так вот не бывает. В всякие советские годы всегда больной благодарил врача. Вот. И нельзя сказать, что врачи бедствовали. Так что все регулировать. Не обязательно устраивать вымогалово. Так же и с правоохранительной системой, та же и с пенитенциарной, и так во всем. Вот все вдруг вот переменится через покаяние. Все произойдет очень хорошо и отодвинется. А если будет продолжаться вот это человек человеку волк, как бы он ближнего ободрать, ну, понятно, что это ускорит процесс самоуничтожения. Вот и все, поэтому.
То есть люди, превращаясь в таких сатаноподобных или бесоподобных существ, сами копают себе могилу.
Да. К сожалению, так оно и есть. Потому что чем человек отличается от животного? Ну, их вообще-то 5 признаков. Но, допустим, возьмем один. Или, так сказать, обобщим. Это нравственность. Вот для животного нравственность не существует. Он не понимает. Васька слушает и ест. А человек может поставить себе предел. Может, если захочет, поставит предел в своей такой неправоте. Может, может. И все будет иначе. Все зависит от людей, и стихии утихнут. А так Господь, таким образом попуская, он предупреждает. Что вот так, так, это следствие. Вот. А люди делают вид, что этого как бы не существует. А на самом деле, ну, последствия всегда бывают.
Мне хочется о них думать, о последствиях.
Ну, даже у нас в Америке, ну, каждую неделю там выходит какой-то гражданин и начинает убивать мирных граждан. Но это для того, чтобы каждый американец, который голосовал за бомбежку Сирии, но чтобы он немножко почувствовал, что это значит смерть мирных граждан, которые вообще ни в чем не виноваты. Заходит гражданин с винтовочкой, начинает убивать. Или вот, что такое терроризм? Вот он поубивал, потом застрелил себя. Ну, чем это отличается от того, что террорист себя взрывает там вместе с начиненными взрывчаткой автомобилем? Ну, как бы то же самое, один в один. Тем самым, раз Господь это попускает, для того, чтобы каждый американец, вот подумай, вот это приходит в твой дом, на твою улицу, в школу, где учат твои дети, внуки. Вот теперь подумай, хорошо, тогда чего ж ты голосуешь? Потому что какая-то часть американцев под влиянием таких проповедников, как Маккейн, они готовы там Сирию хотя на карте не в жизнь, даже за 1000 долларов не покажет, это однозначно. Тем не менее, вот бомбить. Это несправедливо. И Господь, чтобы человек что-то почувствовал сам, попускает вот такие вещи. Это же просто закономерность такая духовная. Ничего не может вообще человеку сойти с рук. Вот. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Александр. Вот такой вопрос, как присутствие смертной казни в внешнем мире, в социуме. Мне бы хотелось услышать мнение православных священников по этому поводу. Это очень важно, поскольку вызывает и полемику внутри семьи, и, в общем, внутренние такие вот вопросы собственные.
Смертная казнь, конечно, вещь противоестественная. И хотя есть разные мнения разных священников, и вот совсем недаром князь Владимир, когда принял христианство, он сразу отменил смертную казнь. И уже греческие священнослужители, которые начали окормлять Россию, они говорили ему, что ты как князь не имеешь права этого делать. Но это говорит о том, что он правильно воспринял христианство. Тем более, когда убивают от имени государства. Государство должно не убивать граждан, а их защищать. То есть, конечно, некоторых граждан нужно изолировать. Некоторых навсегда. С полной гарантией этой изоляции. Как у нас это происходит? У нас из зоны, где содержатся люди с пожизненным заключением, они ни один еще не убежал. Это совершенно пока невозможная вещь. Во-вторых, очень много у нас в нашей системе правоприменительной бывает ошибок. Самое известное, что по делу Чикатило расстреляли, по-моему, 6 человек, и не то 8. Не помню точно. Просто расстреляли. Более того, они признались во всем. Как же нужно лупить человека, чтобы он признался, что он других людей невинных расчленил? Это, я не знаю, страшные пытки. Они должны были перенести. Вот то же самое и в Америке. Мы постоянно узнаем, что многих посадили на электрический стул или сейчас как инъекция, а потом выясняется, что он ни в чем не виноват. Нашли другого преступника. Или он сам объявился, сам сказал, и причем ему надо доказывать, что это я убил. Без этого никак нельзя. Вот тоже эти такие ошибки, и причем это не один, не два случая, их довольно много. То есть государство убивает невинного. Это что, лес рубит, щепки летят? И третий аргумент: в нашей стране за 20 век убито столько невинных, миллионов людей, что хватит, и не так уж много тех людей, настоящих злодеев, которых душа повредилась до такой степени, чтобы нам как-то при нашей мощи трудно было бы содержать их, кормить и так далее. И есть возможность, что у них произойдет покаяние. Вот давеча по телевизору показывали одного гражданина, который получил 17 лет, 7 уже отсидел, осталось 10, и вот он начал заниматься иконописью, очень у него хорошо получается, он стал к храму приобщаться. Он не на пожизненном, 17 лет ему дали за что-то, но, наверное, кого-то убил. Душегуб какой-то. Но все-таки, вот видите, он постепенно перерождается. За 17 лет в тюрьме он вполне может стать другим человеком. Вот. Поэтому это, конечно, более правильный мир. Изоляция обязательно, но убийство, конечно, никак нельзя принимать.
Может быть, как предупредительная мера, чтобы другие одумались и как-то остановились, не совершив такого преступления.
Понимаешь, пожизненное заключение?
Похлеще вы.
Для некоторых похлеще, но это само по себе остановит. Поэтому тут, ну, я думаю, что... Ведь каждый преступник надеется, что его это минует, что он как-то перехитрит. Ну, просто они, преступники, они всегда не учитывают фактор Господа Бога. Они думают, это они, а вот МВД. И вот они их обманут, там, этих следователей там и так далее. Но о Боге-то забывают. Вот я помню случай с моим одним знакомым. Ограбили его храм. Из иконостаса вынули там 20 икон 18 века, отреставрированных, все. Все. Вывезли, увезли в неизвестном направлении, ищи ветра в поле, ну. Ну и какой-то гражданин, что-то ему не спалось, вышел покурить на балкон, смотрит, что-то из какой-то машины разгружают чего-то вечерком в 2 часа ночи. Он позвонил в милицию и говорит: ребят, тут что-то разгружают, похоже на иконы. Ну, он видит, широкие доски длинные. Тут же приехал, хопа, и взяли, и, так сказать, и все иконы вернули до одной. Так что вот, пожалуйста. Ну, кто знал, что кому-то будет не спаться? Гражданин вызвал милицию со своего балкончика, так сказать, и все. И этим раскрытое поступление тоже палочка, вручалочка. Может, кто-то там звездочку получил. Все как нормально. Вот этого не учитывают. Что Бог-то все видит. Сколько веревочки не видит, конец придет. Что прям так бывало, что человек там режет, убивает, и потом все, на пенсию, купил себе домик, живет хорошо. Находит он нацистских преступников, которым уже за 90. Все находит, документы, все в других странах, ничего не скроешься. Придет время? Обязательно.
Нет ничего тайного, что не стало бы явно.
Да? Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло. Отец Дмитрий, 7 минут ждал, но терпеливо.
Бедняга. Ну, да. Вообще...
Ну да, живой эфир, все же как-то нас надо уважать. Ну, вопрос такой. Вот Хиггуменелли сказал, что пока у нас находятся останки там на Красной площади, для России в духовно-нравственном отношении кардинально мало что изменится. У меня такое предложение. Вы к нам обращались по поводу молитвы за Сирию. Мы помолились.
Ну, вот а результат.
Вы обратитесь. Ну, такая вы, батюшка, священник, авторитетный. Давайте обратитесь к нам с вашим авторитетом. Мы помолимся, чтобы их перезахоронили. А потом у меня такое предложение, кроме того, что вы к нам обратитесь, может быть, у вас депутат знакомый есть? Так все просто. Депутаты проект закона могут нести в Думу.
У меня...
А перезахоронение останков с Красной площади.
Так нет, я, между прочим, еще не один год назад говорил, чтобы эту вонючку вообще убрать. Но у меня другое предложение. Его выстрелить на обратную сторону Луны, чтобы он вообще не пах на территории России. Или на худой конец в Швейцарию. Я тут был в Швейцарии давеча в феврале. Вот. Специально в Цюрих заехал. И там написано «Фюрер русской революции» по-немецки. Очень, я даже сфотографировал табличку на доме, где вот этот бес жил. Вот. Поэтому вы опоздали, дорогой. Я уже призывал, и в мультиблоге это висит, что призыв молиться о том, чтобы это как-то случилось. Но тут ведь не только я, грешный, призывал молиться и Святейший Патриарх за Сирию, и Папа Римский призывал. То есть по всему миру христиане болели за эту древнейшую церковь сирийскую. Поэтому вот как-то, чтобы... Я против перезахоронения. Я считаю, что этот труп должен быть вообще уничтожен. А если он кому-то дорог, куда подальше? И пусть туда ездят в экскурсии, там, что хотят с ним делать. Вот. А так перезахоронить много чести. Здесь же Святая Русь. Так сказать, это, мне кажется, это все, что Гитлера хоронить. Гитлер-то не похоронен, могилы-то его нет никакой. И с этим этот хуже гораздо Гитлера. Вот, поэтому нечего ему тут делать. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы как-то сказали, что когда некто говорит, что у него 5 детей от 3 жен, то это аномалия, потому что Бог с начала мира положил, что каждый человек должен жить с одной женщиной. А как быть с целым соном библейских святых, у которых было по несколько жен, и наложницы даже у некоторых были? Как это стыкуется?
Да очень просто. Это давно уже состыковано. Когда Библию составляли в современном, ну, о современном для нас варианте, она вообще разделяется на две части. Да будет вам известно, советую вам купить эту замечательную книгу. Она из Ветхого Завета и из Нового. Понимаете? И в Ветхом Завете там многое такое предписывается, что для Нового Завета совершенно неприемлемо. Потому что Новый Завет – это новые мехи, в которые налито новое молодое вино. И не надо никуда ветхозаветных пророков никуда девать. И ничего такого состыковывать.
Они жили еще до Ветхого Завета, если правда.
Да, это детство человечества, греховное детство. Вы думаете, отец всех верующих, Авраам, он что, был праведником, что ли? Нет. Но он имел такую веру, которую Бог вменил ему в праведность. Вот в чем дело. А так посмотреть, как он с женой своей поступил, когда почувствовал угрозу с фараоном. Что, как гусар, как джентльмен? Нет, конечно. И много чего там в житии каждого ветхозаветного угодника, там царя Соломона. Есть такие эпизоды. Книга очень откровенная такая, без всякого, так сказать, попыток загладить. Прям суровая правда с точки зрения христианства. А с точки зрения Ветхого Завета это было вполне приемлемо. Но у нас сейчас аж 2013 год новой христианской веры. Вы не в курсе? Потому что очень многие люди, вот я недавно одной журналистке давал интервью, потом я попросил прислать мне на электронную почту то, что она написала, и она там написала, что вот мы праздновали 2000-летие введения христианства на Руси. Нормально? Современные журналисты пишут. Вот, так что я вам все-таки посоветовал и Библию купить, и посмотреть, и Евангелие почитать, и увидели бы, как вы соотносите, как это соотносится, и почитать, может, толковую Библию, она тоже на три части разделена, там и ветхозаветная часть, и как это толкуется, что это означает, и так далее. Ничего хорошего в том, что у царя Соломона, который является одним из авторов Священного Писания, было сотни жен и много сотен наложниц. Это его изгубило, поэтому он не во святых с точки зрения Нового Завета. Наоборот, он через своих жен впал в язычество. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, с праздником. Отец Дмитрий, сегодня по новостям слушала ужаснейшее для меня сообщение. Пострашнее, пожалуй, чем Сирия. Вот, в Сирии, кстати, там уже вот такой мудряк, что Путин вроде чуть ли не назад немножко идет, но это уже Бог с ними. А вот такое у нас было объявление. Вдруг говорят, записана новая редакция гимна Александрова. Я думаю, что такое, что за новая редакция? Ну, сама не слышала, говорят, что исчезли слова вот хранимые Богом, родная земля. Но если нас Бог сохранить не будет, так мы не Амур получим, а вообще мировой пожар. Вот. Так этого еще мало. Это они записали, а теперь дальше будут, говорят, еще гимн записывать. Из поп-музыкантов. Там всякие Валерии, там Николаева, вот эта вот вся, ну, вы понимаете, вот вся эта эстрада. Вот. Так этого еще и мало показалось. И еще будет записан рок-гимн. Ну, как я могу в такой стране жить, где какие-то три гимны и какие-то рок-гимны? Может быть, еще плясовой гимн сделать? Ну, что это такое? Вот я прям была в ужасе.
Ну, я не знаю. Это все надо проверять, что это значит. Может быть, вы смотрели Comedy Club там или что-то. Тут у нас тоже, вот у меня в деревне был диалог с одним человеком. Он мне приносит, говорит: «Дмитрий, смотри, что происходит». Я говорю: «Что такое?» «Вот газету». «Что? Больше папиросы в Сергиево-Посадском районе продавать не будут, а будут только в одном месте – у лося». Там на Ярославке стоит такой лось, там молодожены к нему сейчас ленточки привязывают. Вот. Я говорю: «Ну, ты смотри, этот отдел подписан «Юмор». Он говорит: «Ну и что?» Вот в газете написано, вот, но он вот так вот воспринимает. Поэтому вы пока не беспокойтесь. Вот. Но, слава богу, мы свободны, всегда можно отсюда уехать в страну, где нет плясового гимна. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот в вашем храме иконы совершенно потрясающие на алтарной вот части. Откуда они и вот откуда взялись они? Вы, они были у вас или в этом храме, или откуда-то вы приобрели их, или что это за иконы? Это что-то потрясающее совершенно.
Ну, они быть в храме не могли, потому что икона первой половины 17 века. А храм всего середины 19-го. Сами понимаете, это икона вдвое старше храма. Ребята принесли, предложили. Мы посмотрели, что доска старая. Вот наши реставраторы Павел Ерофеев и его супруга Екатерина, они ее расчистили, дописали утраты. Наши столяры ее соединили. И вот мы теперь имеем такого спаса. Их всего таких два осталось на Руси. У нас еще в городе Романове Борисоглебске. Тут еще больше, но голова нашего больше. То есть там поле больше. Вот. Но тот черный не отреставрированный. Вот. А здесь наш полностью расчищен. Почему? Потому что в 19 веке на нем написали другую икону, тоже Спасителя, но живопись такая академическая. Поэтому эту живопись убрали, а там обнаружился чистейший северный 17 век.
Знаешь, какой должен был быть собор, в котором такие иконы были в иконостасе?
А почему был собор, а сейчас есть.
Что, даже известно из какого?
Ну, я единственный человек, который знает из какого.
Понятно.
Ну, кто ж признает. Там уже стоит иконостас, другой, и, как говорится. Я просто вычислил.
Откуда он мог быть?
Мог бы быть, да. Ну, давай, что у нас еще есть?
Говорят, что лучшая форма правления государства – это империя. Но, с другой стороны, первой империей на Земле был древний Вавилон, и он был проклят. Тогда получается, что строить империю – дело неблагодарное?
Дело в том, что вот собрались мужики за домино и решили, поиграли и решили строить империю. Так не бывает. Есть некоторые народы, при своей гениальности, они в состоянии построить государство, в котором лучше жить многим народам. И она получается сама. Она вырастает из очень многих факторов. Так возникла империя британская, так возникла Священная Римская империя в Германии, так возникла империя Рима, так возникла очень накоротко империя Александра Македонского. Там народы радовались, когда он их завоевывал, побеждал местную власть, потому что с ним шло гораздо лучшая жизнь. Так была тысячелетняя Византийская империя. Там люди есть люди, там есть свои недостатки, но в целом, как устройство, это, конечно, гораздо выше организация, и в ней гораздо более комфортное существование народов, потому что все народы, они подчинены общему закону, и их охраняет вся мощь государства. Поэтому как незачем воевать. Войны только локальные. Когда по границам империи кто-то нападает, тогда вот вся империя своей мощью она защищает и побеждает, и дает возможность народам жить и дальше. Вот. И вот Османская была империя. Вот. Но те империи, которые основаны на там, зле, на насилии, они, конечно, недолговечны. А те империи, которые основаны на законе, праве, заботе о гражданах, членов вот этого мощного государства, она процветает более или менее. Иногда вот как ну, для всех наук это империя римская. Настолько богатая была и мощная, что элита, она разнежилась, и погрязли в разврате. Ну и сгнила с головы. Это уже не могла существовать.
Вот раньше действительно многие народы стремились под защиту и опеку империи.
А сейчас... Ну, разумеется. Вот сейчас под Российскую пытаются... империю все, и Грузия, и Армения, это что, наше завоевание, что ли? Да нет. Все добровольно. На Кавказе повоевали, но у нас на Северном. Почему? Потому что Грузия вошла в состав, а между нами Северный Кавказ. И без того, чтобы его привести к общему знаменателю, а горские народы, они такие свободолюбивые, они друг друга не признают. Вот. И поэтому... пришлось кровушки-то пролить, и русской, и местной. Вот. Но потом наладилось, и сейчас какая? Там чеченцев уже миллион. Но когда в истории чеченцев было миллион? Только благодаря тому, что они живут и жили в Советской империи. Но Советская империя вот не могла и 100 лет просуществовать, потому что она затеяна на лжи. Не на законе, а на лжи. Очень много несправедливого, очень много насилия, очень много подавления. Вот. И, конечно, ни один человек, хотя проголосовали за сохранение, но никто не вышел защищать, когда все начало разваливаться. Вот это как раз тоже наука. Что если мы хотим сейчас строить опять Россию, а у русского народа не такой инстинкт строительства, такое государство, в котором всем будет хорошо, тогда все и ринутся. Ну, представьте, вот живет какой-то русский человек, или украинец, или белорус, или узбек, но они видят, что мы тут голодаем, а у них там... молочные реки, кисельные берега. Ну, конечно, они ринутся, будут умолять, возьмите нас, мы, так сказать, и русский язык выучим, и Пушкина наизусть, и Евгения Онегина, и там вообще, и волосы покрасим в белый цвет, и, так сказать, и язык свой забудем, будем только по-русски говорить, и в русские школы, и все. И хотите в Сибирь поедем, только чтобы уехать из Азии, где наши там правители нам не могут устроить такую жизнь. И все придут, и Польша придет, и Литва придет. Все придут. Где, если будет хорошо, не будет никакого подавления и так далее.
Да приходят, тысячами приходят к нам за лучшей жизнью, чем у них там.
Ну, миллион.
Но пока как-то вот о том, чтобы вернуться под в границы России.
Ну, все не сразу. Это же очень долго. Ведь Россия не сразу стала империей. Только с Петра Первого. А до этого какая была история-то? Сначала было отдельное княжество, потом были, по принципу королевства. Вот то, что царство устроил Иван Грозный. Вобрал в себя княжество, но все-таки это, эти княжества сначала были разрознены, потом царство, а уже Петр Первый стал строить империю. И уже после Петра наши царицы, цари там приумножали, и очень все неплохо получилось. Но потом ее опять подточило. Что? Ну, безнравственное отношение наших военных. Ну, царя предал начальник генерального штаба, Алексеев генерал. Ну, это вообще в какие ворота-то? То есть, это значит, присяга уже для них ничто. Начальники фронтов все предали. Высший класс просвещенный предал. Верили во всякие дурацкие слухи. Клеветали на императрицу, что она немцам продалась. Ну, что только не выделали. Только сместить царя. Ну, сместили. Ну, Мурси вот сейчас в Египте сместили, после того, как выбрали. Ну и чего? От этого хлеба, что ли, появилось в Египте? Это хаос теперь, я не знаю, ну, 20 лет пройдет. Ну, 20 лет после того, когда придет диктатор. И всех поставят на ножи и наведет порядок. А так сейчас грабеж начнется. Калашников полно, патроны завезут с Европы, и начнется просто бандитизм. Миллионы покинут Египет. Так что это все эти революции, они только огромные несчастья народу. Ну, как и русскому народу, и всем остальным народам. Что народ поимел с этих революций? Ну, только промыли мозги, хоть с этим Лениным, хоть с тем, что люди вообще не понимают. Разве мы так бы жили? У нас бы сейчас было 800 миллионов русских. Мы уже вскопали бы всю Сибирь. Мы бы весь мир, всю Африку, все бы завалили бы зерном, сливочным маслом. У нас бы каждому селу шла бы железная дорога. То у нас было бы сотни миллионов рабочих рук, молодых. Но таджиков тут бедным даже и нечего было делать. Китайцев там все бы сами выращивали. Россия только Сибирь вывозила сливочного масла столько, сколько по объемам, сколько золота добывали. Это перед революцией. Прирост промышленности 12-13%. Сейчас еле натягиваем на 3%. Еще бы там какое-то время, и какой бы там Гитлер, куда бы он когда сунулся. А то Первая мировая война, несколько миллионов погибло. Потом революция погибла. Потом гражданская война погибла. Потом большевистский голод организовали. Еще миллионы погибли. Потом Вторая мировая война. Опять 30 миллионов. Да сколько ж можно? А репрессии? Это опять миллионы и миллионы, миллионы и миллионы лучших людей. И еще мы живы. Да это мощнейший народ на земле. Вот я думаю, с британцами бы это сделали. Будь они не на острове, а в центре Европы. Ну и что там? Их только остров и позволил за счет флота построить империю, ну такую колониальную. А так вот, освоить такую сушу могли только русские, шестую часть суши. А прекратили исторический процесс, потому что сгнил интеллектуальный класс вместе с военными и так далее. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Вопрос такой. Значит, вот я читаю мытарство блаженной Феодоры, мытарство, и значит, там написано, что на одном из мытарств испытывается тот, кто жил вне церковного брака, да? Значит, а, например, в социальной концепции Русской Православной Церкви написано, что наша церковь православная признает, как бы, то, что в ЗАГСе мы подписываем, то есть я имею в виду.
Конечно, признает. И не только наша социальная концепция, а даже сам великий апостол Павел это признавал. И говорил, чтобы не разводились в таком случае. Поэтому мы следуем Священным Писаниям. Вот, это авторитет пошибче.
Как учит наша церковь, возможно ли спасение для иноверных, или это исключительно прерогатива Господа, и не важно, какой ты веры?
Нет, какой ты веры очень важно. Потому что в результате своей веры человек поступает. Потому что если у человека вера в то, что если он сейчас обвяжет себя динамитными шашками, и будучи шиитом, он взорвет суннитскую мечеть, то он тут же прям прямиком в рай. Это у веры. Вот. А у другого человека будет другая вера, допустим, христианская. Он считает, что если суннитов в мечети взорвали, то нужно этих суннитов срочно на своем автомобиле привезти в больницу, а пока его везут, еще перевязать, используя бинты из собственной рубашки. Разная вера дает человеку разные предписания. Поэтому вера очень важна. А спасение, оно от этого вообще не зависит. Спасение зависит от благодати Божией. Она спасает. А уж в чье сердце войти, это сам Господь Бог, Святый Дух и решает. Поэтому нам гадать дуракам, куда войдет Дух Святой, это вообще невозможно.
То есть нас церковь учит как?
Дело в том, что у большинства людей такое, ну, неистребимо тупое понимание спасения. Они думают, что человек умер и попал, как в ловчую яму, там, в рай или в ад. На самом деле все не так. Царство Небесное приходит в сердце человека. Или не приходит. В Царство Небесное входит только желающий человек. Нехороший человек. И который его же, этого царства, взыскует. Сказано, ищите прежде всего Царство Небесное. А остальное, машина, дача, холодильник там, это все приложится вам. А у нас наоборот опять. Сначала холодильник, дача, там счет в банке, а потом уже Царство Небесное. Так не получается.
Как книга приложения.
Да. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Я знаю, вы хорошо разбираетесь в этом вопросе. Когда начнется церковное почитание екатеринбургских останков? С учетом того, что в Государственном архиве хранятся мощи царевича Алексея, одной из великих княжон. И все экспертизы проведены, и все материалы представлены. Вот такой мой вопрос.
Вот и вы не угадали. Я абсолютно в этом вопросе неосведомленный человек. Совершенно не знаю. Я знаю, что Святейший Патриарх говорил о том, что открылись какие-то новые обстоятельства, но насколько они приблизят нас к этому, я не знаю. Во всяком случае, я в своей жизни уже привык не торопиться. Никакой спешки с этим нет. Я думаю, что все произойдет в угодный Богу момент.
У иудеев душа находится в крови. А где душа находится у христиан, раба Божия Евгения?
У христиан находится в сердце.
Где будет сокровище ваше, там и сердце ваше будет.
Да.
Имеется в виду и душа.
И у всех христианских народов вот слово «сердце», оно как раз и обозначает вот середину. Сердце, середина – это вот главная так часть. Вот тут находится наша душа.
Как перестать возмущаться и сквернословить?
Очень просто, надо взять и перестать.
Ну, сквернословить еще можно. Как-то рот свой занять чем-то.
Нет, ну, есть, вот, я знаю, технология такая есть, как перестать быть наркоманом. Нанимают 8 человек, ребят, которые в 2 смены ходят постоянно с тобой, как охрана. И как только ты куда-то в Шалман направляешься, они тут тебя связывают и отвозят в клинику. И договор, что они, ты в течение 5 лет не можешь их уволить. И вот за 5 лет ты бросаешь.
То есть они
здесь не дают. Нанять человека, который, ну, вот очень много ведь спортсменов, которые нуждаются в заработке. И платить ему. Как только я выругался, ты мне бьешь под дых. Вот, очень так резко и твердо. И все, и буквально за неделю. Потом, чтобы поднял, отвез домой, там еще бы дал. И все, и пройдет. Если у кого деньги есть. А так проще самому перестать ругаться и все.
Да, вот порой человек и хочет, говорит, ну не могу.
Ну не могу, дать ему как следует.
Сразу сможешь.
Да, конечно. Кому охота по морде получить? Алло, добрый вечер.
А, батюшка, я еще раз, Владимир, вот у меня, знаете, что, и вторую часть вопроса просто. Вот у вас есть знакомый депутат Государственной Думы, человек ну, нравственный, православный?
Очень таких много.
Много, ну хорошо. Мы уже давно созрели, я думаю, и общество, и Государственная Дума, тем более сейчас такого созыва. Но внести проект любой депутат может. Не нравится при захоронении, я с вами согласен, давайте о выносе. Или о том, чтобы подарить... Там и вот эти останки господину Зюганову или там раздать по частицам им всем, как угодно. Но проект можно внести и посмотреть, как общество наше среагирует. Мы же уже созрели. На площади никто не выйдет, все обсудим. Но это надо вносить. И вот у меня просьба к вам. Вы же знаете этих людей. Просто, наверное.
Ну, я знаю и ни одного. Более того, я даже уверен, что наш президент первый, если такой закон будет, он обязательно подпишет. Просто уверен. Просто даже небольшое количество наших пенсионеров, которые голосуют за коммунистические такие программы, в которых, ну, собственно, уже коммунистического давно ничего нет. Я думаю, сам Андреевич тоже бы, в принципе, согласен. Но он, так сказать, это его электорат, он, чтобы их, так сказать, не напрягать, ничего про Ленина не говорит, а так он вполне человек просвещенный и, мне даже кажется, верующий, вот так по его каким-то реакциям. Вот. Поэтому тут и в этом все правильно. Но просто, видимо, стариков не хотят будоражить, потому что коммунизм – это же все-таки религия, чтобы как-то не огорчать их религиозные чувства.
Почему не все праздники у нас в России совпадает с греческими? Ведь греки же тоже православные. Почему?
Нет, греки не тоже православные. Это мы тоже православные.
Ну вот. А если последовательно, то от кого еще получил веру?
Так в чем вопрос-то?
Почему у нас праздники в разные дни, одни и те же?
Ну, потому что они пользуются католическим григорианским календарем. Поэтому у нас разница 2 недели.
Да, то есть они просто по новому стилю празднуют, а мы по старому.
Ну, так их называют. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот нам известно, что Господь Бог посадил посреди рая 2 дерева. Древо жизни и древо познания добра и зла. И вот это слово «зло» проникло в это, если Господь Бог зла-то не создавал. Откуда оно взялось, эти познания добра и зла? Значит, это было плодах этого дерева, в яблоках. И
а там яблоки... про яблоки ничего не сказано. Может, это хурма была?
Да?
Да.
Согласен, да. Надо посмотреть. Нас приучили всех, что Ева вкусила яблочко, попробовал.
Понимаете, вы находитесь в таком возрасте, и потом так по голосу видно, что вы мужчина. Поэтому все-таки надо как-то вам книжки почитать. Вот, почитайте толкование святых отцов. Сейчас в интернете все можно найти, или пойдите в нашу синодальную библиотеку, и вам дадут любые книги, если ближе в Ленинку, и почитайте. Ну, на эти вопросы и мы 1532 раза отвечали. И это написано в любом учебнике для церковно-приходских школ. Как появилось зло, что это значит. Ну, что мы будем сейчас из первого класса воскресной школы рассказывать? Просто найдите, почитайте. Это все для первого класса воскресной школы. Вы должны это знать.
Павел из Севастополя. Отец Дмитрий, как понять, где надо упереться и идти до конца, с молитвой, конечно, а где отпустить ситуацию и предоставить все на волю Божию?
Таких алгоритмов не существует. Это все только из опыта.
То есть человек должен сам нащупать.
Ну да, вот уже правильно спрашиваешь, с молитвой. Вот. Человек в результате своей жизни приобретает опыт, который именуется духовным. Его действия должны быть согласованы и с его молитвой, внутренним ощущением, и своей совестью, и с знанием Священного Писания, и что в аналогичном случае говорят святые отцы. Вот. И если все это как бы собрать, то ответ он бывает чаще всего, ну, совершенно выпукло явно.
В молитве об усопшем мы произносим такие слова. Православно даже до последнего своего издыхания исповеда. А если человек, о душе которого мы просим у Господа, не только не исповедовал, но и не верил в Бога, хотя и был крещенным, не лукавим ли мы перед Богом, говоря об усопшем то, кем он не был?
В этом нет лукавства. Мы просто читаем текст, который подходит по данному случаю. А вкладывать от своего сердца мы можем что угодно и свои слова добавлять. У нас же тоже чин нашего отпевания, он не каждому покойнику подходит.
Ну да, когда приносят покойника и говорят, что мы не знаем вообще, крещен ли он. И вот есть только некие сведения. Ну давайте его отпоем. И там со святыми упокой раба твоего.
Ну да.
А человек никогда в жизни рабом-то Божьим не был.
Мы этого не знаем. Может быть и был.
То есть мы совершаем некое такое чинопоследование.
Мы совершаем чинопоследование. А это же не магическое действие некое. Хотя многие так это воспринимают. К сожалению. Это просто форма нашего обращения к Богу. И больше ничего. Причем эта форма, она может быть не наполнена никаким содержанием. И священник в это время думает о чем-то другом, а те люди, которые вообще не участвуют, думают, сколько дать могильщикам там, у кого документы. То есть в храме может такая ситуация быть, что вообще никто не молится.
Что-то такое.
Кроме бедного покойника. Что ж, ну он молится, будь здоров.
Как помочь мужу стать главой семьи, чтобы он взял инициативу в свои руки в решении семейных проблем и был примером для детей?
Надо сделать пересадку мозга.
Только от жены к мужу.
Ну нет, это так мы жену потеряем. От какого-то такого человека, который к этому способен, вот и мозги поменять. Это от воспитания. Ну что, большинство наших мужей, позволили сказать, они тоже мужья, но формально. Ну, по свидетельству о браке. Но муж – это есть ипостась. А так, по своим свойствам, большинство человеков наших, они очень женственны. Потому что их воспитывала мама без папы, в школе учителя только женщины, в классе самые сильные – это девочки. И, а если еще на работе ему попадется женщина-начальник, ну все, труба дела. Поэтому он должен молиться, чтобы Господь послал ему в жены разумного главу семьи. И он при ней проживет жизнь, только нужно, чтобы он во всем слушался. И зарплату все отдавал, и она, чтобы вела все хозяйство. Желательно, чтобы он еще бы на работу не ходил, а воспитывал бы детей всех, которых жена ему родит. И он, как нянька...
Ну, жена-то, она мечтает о другом, чтобы она была с детьми.
Их в природе нет. Их просто нет в природе. Ну, кто-то в каких-то себе отхватит, но это меньшинство. Для остальных вот такие только.
То есть женщинам надо быть готовым быть и мужиком,
да,
и вообще всем. Да уж, что нас ждет впереди.
Ну, нет, если мы проведем реформу, вот, допустим, наше государство озаботится воспитанием следующего поколения. Всех парней-сирот, всю безотцовщину собрать в специальные кадетские корпуса, где туда собрать лучших педагогов и в дядьки офицеров, и мужское воспитание. И уже сразу у нас, так сказать, через 20 лет будет полно мужиков. Настоящих воинов, мужей, а не жен в брюках. А так женщины, ну, они вынуждены просто становиться мужчинами. Просто и работать, и домашнее хозяйство вести, и детей рожать, и их грудью вскармливать, и вообще все на женщин. И в церковь ходить. Вот на Кавказе. Там же все мужики. Там вот не бывает, что в брюках и баба. Все мужики плечистые, сильные, красивые. В мечети одни мужики. А у нас в церкви одни бабы. И где мужики? Ну, только в алтаре. И много их там. Ну, и так кое-кто стоит, сутулись в храме. Полтора мужика. А я встречал храмы, где вообще ни одного мужика. Вот на севере бывал. Они боятся, они стесняются. Там аварцы не стесняются, лезгины не стесняются, кабардинцы не стесняются, балкарцы не стесняются. Наполняют храмы, все молятся, на колени встают перед Богом. Наши перекреститься стесняются. Вот на этой счастливой ноте я и сегодня мы закончим. Всем доброго, до свидания.
Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Всего доброго.